Герберт Уэллс. «Машина времени». Глава 1. Изобретатель. Путешественник по времени, будем называть его так, рассказал нам невероятные вещи. Его серые глаза искрились и сияли, лицо, обычно бледное, покраснело и оживилось. В камине ярко пылал огонь, и мягкий свет электрических лампочек, ввинченных в серебряные лилии, переливался в наших бокалах. Стулья собственного его изобретения были так удобны, словно ласкались к нам. В комнате царила та блаженная послеобеденная атмосфера, когда мысль, свободная от строгой определенности, легко скользит с предмета на предмет. Вот что он нам сказал, отмечая самое важное движениями тонкого указательного пальца, в то время как мы лениво сидели на стульях, удивляясь его изобретательности и тому, что он серьезно относится к своему новому парадоксу, как мы это называли. «Прошу вас слушать меня внимательно. Мне придется опровергнуть несколько общепринятых представлений. Например, геометрия, которой вас обучали в школах, построена на недоразумении. Не думаете ли вы, что это слишком широкий вопрос, чтобы с него начинать?» — сказал рыжеволосый Филби, большой спорщик. «Я и не предполагаю, что вы согласитесь со мной, не имея на это достаточно разумных оснований. Но вам придется согласиться со мной. Я вас заставлю. Вы без сомнения знаете, что математическая линия, линия без толщины, воображаема и реально не существует. Учили вас этому? Вы знаете, что не существует также и математической плоскости. Все это чистые абстракции».
«Совершенно верно», — подтвердил психолог.
«Но ведь точно так же не имеет реального существования и куб, обладающий только длиной, шириной и высотой».
«С этим я не могу согласиться», — заявил Филби. «Без сомнения, твердые тела существуют, а все существующие предметы...»
«Так думает большинство людей. Но подождите минуту. Может ли существовать вневременный куб?»
«Не понимаю вас», — сказал Филби.
«Можно ли признать действительно существующим кубом то, что не существует ни единого мгновения?»
Филби задумался.
«А из этого следует, — продолжал путешественник по времени, — что каждое реальное тело должно обладать четырьмя измерениями. Оно должно иметь длину, ширину, высоту и продолжительность существования. Но вследствие прирожденной ограниченности нашего ума мы не замечаем этого факта. И все же существуют четыре измерения, из которых три мы называем пространственными, а четвертое — временным. Правда, существует тенденция противопоставить три первых измерения последнему. Но только потому, что наше сознание — от начала нашей жизни и до ее конца движется рывками лишь в одном единственном направлении этого последнего измерения».
«Это», — произнес очень молодой человек, делая отчаянные усилия раскурить от лампы свою сигару, «это право, яснее ясного».
«Замечательно. Однако это совершенно упускают из виду», — продолжал путешественник во времени, и голос его слегка повеселел. «Время и есть то, что подразумевается под четвертым измерением, хотя некоторые, трактующие о четвертом измерении, не знают, о чем говорят. Это просто иная точка зрения на время. Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется по нему. Некоторые глупцы неправильно понимают эту мысль. Все вы, конечно, знаете, в чем заключаются их возражения против четвертого измерения».
«Я не знаю», — заявил провинциальный мэр.
«Все очень просто. Пространство, как понимают его наши математики, имеет три измерения, которые называются длиной, шириной и высотой, и оно определяется относительно трех плоскостей, расположенных под прямым углом друг к другу. Однако некоторые философские умы задавали себе вопрос,
Почему же могут существовать только три измерения? Почему не может существовать еще одно направление под прямым углом к трем остальным? Они пытались даже создать геометрию четырех измерений. Всего около месяца тому назад профессор Саймон Ньюком излагал эту проблему перед Нью-Йоркским математическим обществом. Вы знаете, что на плоской поверхности, обладающей только двумя измерениями, можно представить чертеж трехмерного тела. Предполагается, что точно так же при помощи трехмерных моделей можно представить предмет в четырех измерениях, если овладеть перспективой этого предмета. Понимаете?
«Кажется, да», — пробормотал провинциальный мэр.
Нахмурив брови, он углубился в себя и шевелил губами, как человек, повторяющий какие-то магические слова.
«Да, мне кажется, я теперь понял», — произнес он спустя несколько минут, и его лицо просияло.
«Ну, я мог бы рассказать вам, как мне пришлось заниматься одно время геометрией четырех измерений. Некоторые из моих выводов довольно любопытны. Например, вот портрет человека, когда ему было 8 лет. Другой, когда ему было 15, третий — 17, четвертый — 23 года и так далее. Все это, очевидно, трехмерное представление его четырехмерного существования, которое является вполне определенной и неизменной величиной. Ученые, — продолжал путешественник по времени, помолчав для того, чтобы мы лучше усвоили сказанное, — отлично знают, что время — только особый вид пространства. Вот перед вами самая обычная диаграмма, кривая погоды. Линия, по которой я веду пальцем, показывает колебания барометра. Вчера он стоял вот на такой высоте, к вечеру упал, сегодня утром снова поднялся и полз понемногу вверх, пока не дошел вот до этого места. Без сомнения, ртуть не нанесла этой линии ни в одном из общепринятых пространственных измерений. Но также несомненно, что ее колебания абсолютно точно определяются нашей линией, и отсюда мы должны заключить, что такая линия была проведена в четвертом измерении, во времени.
«Но, — сказал доктор, пристально глядя на уголь в камине, — если время действительно только четвертое измерение пространства, то почему же всегда, вплоть до наших дней, на него смотрели как на нечто отличное? И почему мы не можем двигаться во времени точно так же, как движемся во всех остальных измерениях пространства?»
Путешественник по времени улыбнулся. «А вы так уверены в том, что мы можем свободно двигаться в пространстве? Правда, мы можем довольно свободно пойти вправо и влево, назад и вперед, и люди всегда делали это. Я допускаю, что мы свободно движемся в двух измерениях. Ну а как насчет движения вверх? Сила тяготения ограничивает нас в этом».
«Не совсем», — заметил доктор, — «существуют же аэростаты».
«Но до аэростатов, кроме неуклюжих прыжков и лазания по неровностям земной поверхности, у человека не было иной возможности вертикального движения».
«Все же мы можем двигаться немного вверх и вниз», — сказал доктор.
«Легче, значительно легче вниз, чем вверх».
«Но двигаться во времени совершенно немыслимо. Вы никуда не уйдете от настоящего момента».
«Мой дорогой друг, тут-то вы и ошибаетесь. В этом-то и ошибается весь мир. Мы постоянно уходим от настоящего момента. Наша духовная жизнь, нематериальная и не имеющая измерений, движется с равномерной быстротой от колыбели к могиле по четвертому измерению пространства, времени. Совершенно так же, как если бы мы, начав свое существование в 50 милях над земной поверхностью, равномерно падали бы вниз.
«Однако главное затруднение, — вмешался психолог, — заключается в том, что можно свободно двигаться во всех направлениях пространства, но нельзя также свободно двигаться во времени».
«В этом-то и заключается зерно моего великого открытия. Вы совершаете ошибку, говоря, что нельзя двигаться во времени. Если я, например, очень ярко вспоминаю какое-либо событие, то возвращаюсь ко времени его совершения и как бы мысленно отсутствую. Я на миг делаю прыжок в прошлое. Конечно, мы не имеем возможности остаться в прошлом на какую бы то ни было частицу времени, подобно тому, как дикарь или животные не могут повиснуть в воздухе на расстоянии хотя бы 6 футов от земли. В этом отношении цивилизованный человек имеет преимущество перед дикарем. Он, вопреки силе тяготения, может подняться вверх на воздушном шаре. Почему же нельзя надеяться, что в конце концов он сумеет также остановить или ускорить свое движение по времени или даже повернуть в противоположную сторону?
«Это совершенно невозможно», — начал было Филби.
«Почему нет?» — спросил путешественник по времени.
«Это противоречит разуму», — ответил Филби.
«Какому разуму?» — сказал путешественник по времени.
«Конечно, вы можете доказывать, что черное, белое», — сказал Филби, — «но вы никогда не убедите меня в этом».
«Возможно», — сказал путешественник по времени. «Но все же попытайтесь взглянуть на этот вопрос с точки зрения геометрии 4 измерений. С давних пор у меня была смутная мечта создать машину».
«Чтобы путешествовать по времени?» — прервал его очень молодой человек.
«Чтобы двигаться свободно в любом направлении пространства и времени по желанию того, кто управляет ею».
Филби только рассмеялся и ничего не сказал.
«И я подтвердил возможность этого на опыте», — сказал путешественник по времени.
«Это было бы удивительно удобно для историка», — заметил психолог. «Можно было бы, например, отправиться в прошлое и проверить известное описание битвы при Гастингсе».
«А вы не побоялись бы, что на вас нападут обе стороны?» — сказал доктор. «Наши предки не очень-то любили анахронизмы».
«Можно было бы изучить греческий язык из уст самого Гомера или Платона», — сказал очень молодой человек.
«И вы, конечно, провалились бы на экзамене. Немецкие ученые так удивительно усовершенствовали древнегреческий язык».
«В таком случае уж лучше отправиться в будущее», — воскликнул очень молодой человек. «Подумайте только, можно было бы поместить все свои деньги в банк под проценты и вперед».
«А там окажется, — перебил я, — что общество будущего основано на строго коммунистических началах».
«Это самая экстравагантная теория», — воскликнул психолог.
«Да, так казалось и мне, но я не говорил об этом до тех пор».
«Пока не могли подтвердить это опытом», — подхватил я.
«И вы можете доказать...» «Требую опыта», — закричал Филби, которому надоели рассуждения.
«Покажите же нам свой опыт», — сказал психолог. «Хотя, конечно, все это чепуха».
Путешественник по времени, улыбаясь, обвел нас взглядом, но затем все с той же усмешкой засунул руки в карманы и медленно вышел из комнаты. Мы услышали шарканье его туфель по длинному коридору, который вел в лабораторию.
Психолог посмотрел на нас.
«Интересно, зачем он туда пошел?»
«Наверное, это какой-нибудь фокус», — сказал доктор.
Филби принялся рассказывать о фокуснике, которого он видел в Барслиме. Но тут путешественник по времени вернулся, и рассказ Филби остался неоконченным.